Вадим Аришин. Мертвец Его Величества. Том 3. Эта книга является художественным вымыслом. Все события, описанные в ней, вымышлены и не имеют отношения к реальности. Все действующие лица являются плодом воображения. Любые совпадения с реальными компаниями, людьми и странами случайны. Все аналогии случайны. Глава 1. Есть такие моменты в жизни, когда ты не понимаешь, что происходит. Смотришь вокруг, и по отдельности все происходящее вполне нормально и понятно. Однако вместе картинка не собирается, вызывая когнитивный диссонанс, отторжение, все что угодно. Не сходится понимание реального мира и та реальность, которую ты в данный момент познаешь эмпирически. В случае моей жизни эффект еще сильнее. Но начну сначала. Королевство развалилось. Это можно констатировать как факт. Хаард больше не сидел безвылазно в столице, но и далеко с армией от нее не отходил, потому держал под своим контролем только те земли, до которых мог добраться за неделю максимум. Алана, моего ручного вампира, пытались убить уже 6 раз. До Фиделя Кафейту было еще далеко, конечно, но герцог старался, по полной программе пользуясь отпущенным ему 2-м шансом. Перерождение кое-что изменило в вампире. Алан при жизни был хорошим человеком. Без дураков, со скидкой на культуру и личный опыт, Алан никогда не был мразью. Сомнительные альянсы – возможно. Грязные методы в политической борьбе – конечно, куда без них. Жестокость и жесткость к врагам – было и такое. При этом у Алана был личный стержень, собственный кодекс чести, четкий идеал, недосягаемый, но достойный того, чтобы к нему стремиться. Алан всегда, у меня нет причин подозревать его в неискренности, если говорит «всегда», значит верит в это, стремился быть хорошим правителем. Не добрым, а именно хорошим, справедливым как минимум для своих людей. Отец научил и показал когда-то еще молодому наследнику, как справедливость правителя вознаграждается верностью подданных. Даже сейчас, после тяжелого поражения, после чудовищных потерь, именно среди верных людей, своих, собранных со своих личных земель, Алан не потерял власть. Его пытались свергнуть вассалы, пытались убить соседи, но подданные, те самые уже не первое поколение, жившие под властью династии Фейт, что потеряли множество родных и близких в провальном походе, продолжали верить в своего правителя. И показывали готовность умирать за него, ведь 2 покушения провалились именно благодаря слугам, отдавшим жизнь ради защиты повелителя. Поражение и смерть, похоже, заставили Алана новым взглядом посмотреть на прожитую жизнь. Мужчина понял, что ошибался. Не по злому умыслу, а из-за заблуждений, косности, узости мышления. И, пользуясь моим примером, Алан пытался реформировать власть на своих землях, исправить ошибки, попробовать снова, но сделать все лучше. Для чего постоянно требовал от меня объяснений и пояснений, как работает построенная мной система взаимоотношений. Отлично понимая, что социализм Фейт не потянет, просто не хватит уровня развития и ресурсов. Было бы у него время, справился, но времени у герцога еще меньше, чем ресурсов. Я, насколько мог, давал ему базовое понимание капитализма. Это в веке 21-м капитал израсходовал позитивный импульс, медленно, но верно сжигая все и всех ради получения прибыли. Здесь и сейчас, на фоне феодальной монархии, строй, при котором человека более не оценивали только и исключительно по происхождению, был передовым и прогрессивным. И буржуазная революция, справься с ней, Фейт, позволит герцогу не только удержать власть, но и заручиться поддержкой населения. Феодалы, дворяне, как бы они ни кичились, незначительное меньшинство, причем сильно ужавшееся из-за потрясений последних лет. Власть аристократов держится на простом факте. Большинство, крестьяне, вынуждены оставаться пассивным стадом не из собственного желания, а ради выживания. Натуральное хозяйство – это я могу себе позволить довольно крупный город на крохотном клочке земли при соотношении горожан к крестьянам 1000 к 1. То есть 1 крестьянин и скелеты кормят 1000 горожан. Вокруг все с точностью да наоборот. 1 феодальную семью, не титулованного даже графа-барона, а просто рыцаря, кормит 3-5 деревень. Перестань, крестьяне, работать, влача жалкое существование, начнется голод и система рухнет. Пусть не сразу, но, учитывая общий творящийся хаос, достаточно быстро. Крестьяне имеют крайне низкую производительность. Для ее повышения требуется производство, а значит города, хотя бы один. Не просто город, а город, где кто-нибудь будет производить орудия труда по доступным для крестьян ценам. Повысится производительность труда, потребуется меньше крестьян для обеспечения продовольственной безопасности. Высвобождаются рабочие руки. Рабочие руки текут в город и подключаются к производству, еще больше увеличивая производительность труда. Профит. Все это я вывалил Алану, поясняя, что без контроля такие процессы будут проходить с дикими перекосами, когда 4 из 3 деревень не потянут покупку новых орудий труда, сохраняя старые уклады и устои, а 3 из 5 крестьян, подавшихся в город, не смогут найти работу и сгинут в канавах. Алан внял, сделав правильные выводы. Оставил вокруг себя только самых преданных дворян и самых адекватных. Остальных послав в разных направлениях, кого мягко, а кого и без церемоний. Оставку сделал на будущих буржуа, пока еще торговцев, потому что только у них были деньги и хоть какое-то понимание отложенной выгоды, когда вложения сегодня могут окупиться прибылью даже не завтра, а через год-два, причем прибылью, многократно покрывающей вложения. Аристократам в большинстве своем, хоть ты тресни, такие тонкие материи не втемяшить, невместно благородным о деньгах думать. Поэтому нехай там крестьяне подыхают, бабы новых нарожают. А сложившийся уклад вполне хорош, ведь так поколениями предки жили и ничего, все хорошо было. Фейт, как осознал простые истины, воспылал революционной ненавистью к классовым врагам, тормозящим прогресс и развитие. Любо-дорого смотреть. И тоже без дела не сидел, начав аккуратную экспансию. Приводил ближайшие земли к подчинению моей воле, аннексировал территории. Большой кусок забрал вообще без проблем, достаточно было выразить желание. Местные властители не могли похвастаться богатством и силой, а во мне видели... сложно описать. С одной стороны, ничем прямо порочащим и скверным я не прославился. Слухи и домыслы – это слухи и домыслы. Но все, кто ко мне приходил, потом спокойно возвращались и рассказывали, что видели. А видели они крепкую власть, сильного хозяина и процветание. И никакой преступности, произвола, самодурства и прочих прелестей. Торжество закона и порядка. Репутация в целом исключительно положительная. С другой стороны, я лич. Это все равно накладывает отпечаток на восприятие. Да и в мою способность применить силу и прихватить за что-нибудь мягкое и нежное кого угодно, все охотно верили. Поэтому мне покорно сдавались без боя, желая только не потерять дворянское достоинство. А я и не против. Дворян на первых шагах построения буржуазного общества, в это самое общество можно вписать без проблем. Сами постепенно вымрут, уступив место правящего класса капиталистам. И вот когда слабые земельные наделы мелких дворянчиков были собраны, я, прикидывая по карте, какие лучше земли застолбить за собой для удобства контроля и управления, решил поглотить целое герцогство. Очень уж удобно. С юга граница проходит по реке, есть всего 3 переправы, в одном месте стоит город, в 2 других – крепости. С запада проходимый для одиночек и небольших групп, но очень неудобный для сколько-нибудь значительной армии холмистый хребет. С востока посмотрим, всего скорее и соседей заберем, но это позже. И вот приехал я со своей дружиной, парой, как я внезапно узнал, рыцарей смерти, тех самых, которых я называл джаггернаутами, парой сотен мечников и сотней арбалетчиков. Мушкеты пока не готовы. В славный городок Аадгер, столицу герцогства Мингерийского. Герцогиня Аделия Сайтима меня прогонять не стала, пригласила как гостя. Затем состоялся... ну, пусть будет ужин в кругу семьи. Я в качестве гостя. Сама Аделина, не старая еще женщина, явно в прошлом весьма красивая и сейчас вполне приятная, смотрела на меня с благосклонным любопытством, назовем это так. Никакой брезгливости к обтянутому сухой кожей скелету в доспехе, сделал себе не громоздкий, но представительный латный доспех, чтобы выглядеть внушительно. Однако ее истинные мысли на лице никак не отражались. За столом еще 3. 2 юноши и девушка, дети Ады. Утер – старший, Лили – средняя и Гарри – младший. По местным меркам – подростки, по моим – совсем дети. 9-12 лет, поглядывали на меня задумчиво, большего я также не выделил. Еще, если не считать слуг, присутствовал мужчина, все время стоявший за спиной Ады. Явно вояка, но облачен в костюм по здешней моде. Настоящий франт, красавец. Взгляд только холодный, цепкий. А вояка, потому что морда в боевых шрамах. «Муж мой, Арантир, погиб в походе», — как бы между делом сообщила Ада, пока слуга добавлял в ее тарелку какой-то салат. «Дорогой Китон желал добыть воинской славы и отправился в ваши земли не только из согласия с... другими, сколько из желания повоевать. Возможно, сейчас его бренное тело марширует среди ваших солдат». Чуть наклоняю голову. «Навряд ли. Моя армия поднята из мертвецов, что защищали крепость от атак дикарей. Погибших в походе похоронили в братских могилах», — сказал я, чтобы выиграть немного времени на размышления. И это не было чистой правдой. Запас мертвецов у меня был и без этого провального похода, но все же хоронил я погибших не столько в могилах, сколько в удобных местах, где смогу их поднять. Появилась такая необходимость.
«Пусть так», — кивнула Ада. «Китон был хорошим человеком. Не самым выдающимся, но хорошим. Не буду врать, я его не любила, но уважала, да. Брак наш был насквозь договорным, но он спас мой род. Сейчас я хочу сделать то же самое, Арантир. Обеспечить будущее моей семьи династическим браком».
Я немного затупил. «Браком со мной?»
«С вашим родом», — поправила Ада. Улыбнулась. «Хотя меня и забавляет ваша формулировка. Однако нет, сама я, если и свяжу себя узами брака, то только с одним человеком. Ни она сама, ни мужчина за ее спиной ничем не выдали эмоционального напряжения. Однако я считал посыл этих слов».
«Я уже женат, Аделина. Но у моей жены есть брат».
«Исключено», — покачала головой герцогиня. «Я говорю о вашем ребенке. Неважно, мальчике или девочке. Ваш первенец станет мужем или женой одному из моих детей».
И вот в моей черепушке затрещали шестеренки. По отдельности все сказанное как-то воспринималось, но все вместе ни в какую. «Я совершенно не могу гарантировать, что физически смогу завести детей в обозримом будущем». В глазах Ады мелькнула магия, лишь на миг, но...
«Можете. Я озаботилась получить консультацию. На достаточном уровне развития и при некоторых усилиях вы вполне способны иметь детей. Это лишь вопрос времени, Арантир». Я выразительно поглядел на ее отпрысков.
«Сколько им будет, когда мой первенец достаточно подрастет? Или вы...»
«Нет», — поняла мою мысль Ада. «Другие дети, даже обрадуя меня боги таким подарком, уже не будут обладать всеми привилегиями. Но не волнуйтесь. Все мы имеем способности к магии».
В подтверждение ее слов... И у детей появился магический блеск. «И не только доживем до взросления ваших детей, но и будем вполне в силах выполнить все, что необходимо выполнять супругам».
«Признаюсь, если бы вы не были обручены, Арантир, я бы предпочла убраться подальше с этих земель. Церковь, знаете ли, но вы – это шанс, и я намерена им воспользоваться».
Вот такие у меня соседи под боком сидели.